Глава 7. Когда выдающаяся дама-киберхирург наконец уснула, Вектор поднялся в постели и облачился в шелковую пижаму и халат. Пижаму украшали чередующиеся серебряные кольца, халат был цвета превосходного ширазского вина. Кто-то когда-то сказал, что в них он выглядел как особо королевской крови или, по меньшей мере, какой-нибудь лорд. Вектор не мог припомнить, какая из многочисленных женщин, что побывали в его спальне, придумала это замечательное сравнение. Он выбирал женщин не за их запоминаемость. Кирен была единственным исключением и лишь потому, что была ему полезна. С того дня, когда он увидел ее впервые, Вектор гадал, какой она будет в постели. Со временем, узнавая ее все лучше, он составил об этом некоторое представление. И Кирен его не удивила. Была ли она на Залеме другим человеком, в которого мог влюбиться Дайсон Ида? Или он принадлежал к тем унылым дурачкам, которые выбирали определенный типаж? А может, все женщины наверху были одинаковыми, напыщенными и холодными невротичками? Его бы это не удивило. Вектор на несколько секунд сделал окно прозрачным и взглянул на Iron City. Ночью можно было почти забыть, что, по сути, он был всего лишь выгребной ямой для аристократов в небесах. Ладно, несправедливое сравнение. Скорее уж, он был мусорным ящиком или свалкой лома. Вектор попал сюда совсем молодым, но даже в те времена не мог не удивляться, кем надо быть, чтобы построить город на мусоре другого, лучшего города. На то, чтобы найти ответ, ему понадобилось не так много времени. Он быстро учился. И оказалось, что так было всегда. Это сделали люди с душами шакалов и гиен. Падальщиков, которые питаются объедками добычи животных сильнее и лучше них. Кто же тогда он? Вектор улыбнулся. Это же просто. Я король, детка. Я император. Лорд-главнокомандующий. И шакалы с гиенами поклоняются мне как богу. Если кто-нибудь переходил ему дорогу, Вектору не нужно было убивать его самому. Для этого у него были свои люди. Он мог хоть зубочисток наделать из костей очередного неудачника. Из окна спальни была видна лишь часть Залема, включая мусорную воронку. Пока Вектор смотрел, из нее посыпался мусор. Новые богатства для него. Император выражает признательность за ваш дар. Всем спасибо. Все свободны. После войны неведомо за что прошло 3 века. О летучем городе так никто ничего толком и не знал. Точнее, почти никто. Дамочка, что теперь спала в его постели, говорить не желала. Но ему это было и не нужно. Вектор знал людей и знал жизнь. Он был уверен в том, что люди наверху не так уж отличались от тех, что жили на земле. Разве что вещи у них были подороже, и голодали они лишь по собственному желанию. По мнению Вектора, город, в котором жители лишали себя пищи среди изобилия, прогнил насквозь. Вектор знал о Залеме немного. По большей части с ним связывались чиновники с завода, такие невесомые, что едва отбрасывали тень. Но проблема могла быть в его экране. Они вызывали его, чтобы рассказать, чего хочет Залем. Больше авокадо, не так много грейпфрутов, огурцы покрупнее. Но Вектор отлично понимал, что они ничем не командуют. Впервые он увидел руководителя Залема вскоре после того, как стал во главе Iron City, в чем тот ему помог. Даже тогда они редко общались, но Вектор знал, что правитель Залема за ним наблюдает. И ему нравится то, что он видит. Вектор не просто знал, он это чувствовал. Особенно с тех пор, как позволил заводу установить ему идентификационный чип. Чип экономил массу времени и сил. Он служил своего рода универсальным ключом ко всем самым важным замкам. В некоторых случаях — буквально. Вектору больше не нужно было таскать с собой карточки и помнить коды доступа. Но куда важнее было то, что чип связывал его с руководителем, которого он про себя называл «наблюдателем», даже после того, как узнал его имя — Нова. Впервые Вектор увидел наблюдателя на своем экране во время совещания по квартальной выработке. Тот молча сидел в сторонке, но Вектор сразу понял, кто это. Нетрудно догадаться, почему они с наблюдателем были два сапога пара. Вектор знал, что наблюдатель занимал этот пост очень давно. Невероятно давно, если верить рассказам. Может быть, он ждал появления кого-то вроде Вектора. Человека, который способен взглянуть на вещи под тем же углом, слышал то же, что он, знал, как будут меняться тенденции и понимал, как поступить в таком случае. По правде сказать, Вектор считал, что наблюдателю живется легче. Когда он отдавал приказ, все наверху с радостью бросались его выполнять, лишь бы не лишиться всех своих дорогих вещей. То, что случилось с этой выдающейся дамой, киберхирургом, лежавшей рядом с ним в постели, было для них самым страшным кошмаром. Размышляя об этом, Вектор почти что жалел жителей летучего города, но он никогда не мог всерьез переживать за тех, кто считал, что лучше прислуживать в раю, хотя куда приятнее было править в аду. Он повернулся и взглянул на выдающуюся даму киберхирурга. Поправка. Его выдающуюся даму киберхирурга. Теперь она была его собственностью, точно так же, как пентхаус, вид из окна и все, что он захотел бы внести в этот список. По совести говоря, весь Iron City принадлежал ему. Отсюда, из пентхауса над основным зданием завода, он заправлял всем и всеми, от мала до велика, от моторбола до последнего лотка на рынке. Ничего не случалось без его соизволения. И так будет всегда. Потому что он знал, как заставить этот город работать. На самом деле, здесь, внизу, все было очень просто. Немного хлеба и зрелищ в избытке. Благодаря зрелищам люди забывали, что им нужно больше хлеба. Стоит только давать им все больше и больше зрелищ, и в какой-то момент люди предпочтут их хлебу. Хлеб стоит дорого, а в зрелище можно превратить все, что угодно, даже кучу мусора. Когда время перевалило за час ночи, позвонила инспектор распределительного центра на юге города и сообщила, что ей удалось перехватить груз слив из свежих фруктов для Залема. Она подменила их зелеными яблоками и подделала накладную и запрос, чтобы казалось, что кто-то наверху прям жить не может без зеленых яблок. А вот виноград сорта «Конкорд» нигде не найти, он поспеет только через пару месяцев. «В чем проблема на этот раз?» — раздраженно спросил Вектор. «Ты же вроде говорила, что им удалось вывести сорт, который плодоносит круглый год».
«Угу, удалось», — ответил инспектор.
Это была женщина среднего возраста, звали ее Фрида. Она стала одним из лучших поставщиков Вектора, потому что умела добиваться результатов. Она не была красивой по общепринятым меркам, но Вектор считал ее крайне привлекательной. Так что даже едва не переспал с ней, что было бы ошибкой и совершенно испортило бы ее как работника.
«Виноград-то у них растет», — продолжала между тем Фрида. «Но им не удалось сократить сроки созревания, не снизив при этом качество. Я попробовала этот скороспелый сорт, он безвкусный. Он и не пахнет конкордом. Честно говоря, он вообще ничем не пахнет, даже травой. Так что придется ждать, пока они не доведут его до ума».
«И после этого у них хватает наглости называть себя учеными», — ядовито прокомментировал Вектор. «А между тем, рохли на Залеме даже не жалуются. Как они там все до сих пор не перемерли?»
«Потому что им не приказывали умереть», — сказала Фрида.
Это вызвало у Вектора неожиданный взрыв смеха, несмотря ни на что. «Скорее всего, так и есть», — согласился он, потом велел держать его в курсе и повесил трубку. «Черт, ну почему звонок был не от выдающейся дамы-киберхирурга?» — подумал Вектор. И тут же телефон затрезвонил снова. На этот раз на другом конце оказалась Миртл, одна из распорядительниц на арене для моторбола. Этим вечером игр не было, только тренировка запасной команды. Миртл сообщила, что на сегодня у них хватит оборудования и запасных деталей на всех. Но только на сегодня.
«Уже сейчас шкафы практически пусты», — сказала Миртл.
Ее голос звучал устало. С другой стороны, она всегда казалась уставшей даже после отдыха.
«К завтрашнему нам понадобится дофига всего, иначе придется учиться делать сервомоторы из говна и палок. А у нас как раз закончились палки».
Вектор застонал. «Составь список, сделай дюжину копий и раздай его лучшим поставщикам, включая этого... Как его там? С командой, вечно крутится рядом».
«Хьюго?» —
уточнила Миртл. «Не знаю, я тебе не секретарша», — рявкнул Вектор. «Просто разберись с проблемой. За недостачу отвечаешь головой!» Вектор сдержался и не раздавил телефон. Потом сел и уставился на экран. «Ну давай, зазвони снова», — пробормотал Вектор. Телефон зазвонил, отчего он подскочил. На этот раз Гамот из бара «Канзас» с новостью о том, что один из паладинов Вектора разнес почти всю мебель в заведении, а потом свалил, не оплатив счет и оставив владельца среди обломков в предапоплексическом состоянии.
«Который?» — устало поинтересовался Вектор.
«Вилштейн», — ответил Гамот.
«Он настоящий убийца!» —
проорал где-то сзади владелец бара. Вектор узнал голос. Он часто слышал его фоном во время звонков.
«Скажи владельцу, что Вилштейн больше не в моей команде. Я только что его уволил», — сказал Вектор. «А значит, Вилштейну самому придется оплачивать свои счета».
Он подождал, пока Гамот передаст это сообщение владельцу.
«Его там что, сейчас удар хватит?» — спросил Вектор в наступившей тишине.
«Да, причем раз шесть», — ответил Гамот, делая вид, что говорит об ущербе.
Гамота было невозможно вывести из себя. Еще бы он не одевался так, будто живет под мостом.
«Ладно, передай ему трубку».
Через секунду раздался напряженный голос бармена.
«Алло?»
«Как только что пояснил мой помощник, Вилштейн больше не состоит в моей команде», — невозмутимо проговорил Вектор. «Что, к сожалению, означает, что у него нет страховки».
Он подождал несколько секунд, пока кровяное давление владельца бара не взлетит до потолка, затем продолжил.
«Тем не менее, в качестве жеста доброй воли, поскольку многие мои игроки часто выпивают в этом баре, пришли мне счет, и я оплачу половину».
Владелец издал сдавленный звук, который можно было принять за «да». Трубку взял Гамот.
«Еще что-нибудь?»
«Нет», — сказал Вектор. «А теперь убирайся оттуда, пока он не потребовал заплатить больше».
Он повесил трубку, а потом позвонил Миртл, распорядительнице на арене, и велел ей сократить Вилштейна и оформить бумаги вчерашним днем.
«Без проблем, босс», — ответил Миртл. «А что делать со всем хламом в его шкафчике? Парень настоящий барахольщик».
«Ты можешь его съесть?» — спросил Вектор.
«Вот уж нет».
Теперь Миртл казалась не только уставшей, но и возмущенной.
«Тогда сделай с этим хламом то же, что делаешь совсем несъедобным».
«А...»
Миртл казалась немного сконфуженной.
«Ясно».
Вектор повесил трубку и сделал себе отметку заплатить только четвертую часть суммы по счету, который придет из бара «Канзас». Выйдет как раз с половины реальной стоимости. Владельцы баров вечно пытались его обобрать.
«Ну, кто следующий?»
Он сидел за столом и ждал. В тишине прошла одна минута, затем другая. Вектор посмотрел на часы. Уже перевалило за половину третьего. Раннее утро, время самоубийц, когда все затихало и успокаивалось примерно до пяти или половины шестого. Вектор развернулся в кресле и выглянул через большие окна наружу. Отсюда открывался лучший вид на Залем. Когда у него впервые появился стол, Вектор поставил его так, чтобы сидеть лицом к окну. Потом понял, что таким образом оказывается спиной к обеим дверям. Из-за этого он чувствовал себя слишком незащищенным. Напротив, когда Залем оказывался у Вектора за спиной, создавалось ощущение, что город не только принадлежал ему, но и во всем его поддерживал. Что, учитывая его договоренность с заводом, было не так уж далеко от правды. Пока они с Киран ужинали, она и минуты не могла просидеть, не взглянув в окно. И Вектор точно знал, что не Айрон Сити ее так заворожил. Она явно не осознавала, насколько очевидной была ее тоска. Она скучала по дому. Бедняжка. Кто стал бы ее винить? Айрон Сити оказался огромным разочарованием по сравнению с тем, к чему привыкла она. Вектору придется постараться, чтобы убедить ее, что, живя на земле, вовсе не обязательно жить в грязи. Любой другой женщине, модельные, сшитые вручную платья, великолепная еда и пентхаус — вскружили бы голову. Но Киран скучала по дому. Разумеется, он мог бы использовать это себе на пользу. Если она поверит, что он вернет ее на Залем в благодарность за то, что она делала его паладинов чемпионами, а чемпионов — победителями, эта вера может разжечь огонек в ее груди. А может, даже пламя. Вектору не впервой было обещать отправку на Залем. Ему никогда не приходилось выполнять обещанное. Всегда можно придумать способ доказать, что потенциальный путешественник не выполнил свою часть сделки
и аннулировать договор. С Кирен в таком случае не будет проблем еще очень долго. Он сможет гонять ее в хвост и в гриву, она будет только рада подчиниться. Ему, наверное, даже не придется ей платить, только дать одежду, еду и крышу над головой. И, разумеется, время от времени притворяться, что она ему не безразлична. Если придется, он даже может сказать, что любит ее. Хотя Вектор сомневался, что дело дойдет до этого. Кирен была настолько занята жалостью к себе, что могут пройти десятилетия, прежде чем она догадается об обмане. Как такой умный и проницательный человек мог быть таким слепым и глупым? Может, ее сломала потеря ребенка? Но все было не так просто. Будь ее дочь жива, Кирен все равно жаловалась бы, что они не на Залеме. И даже если бы ее дочь была жива, и они все еще были на Залеме, она нашла бы повод для жалоб. Может быть, Дайсон Ида нужен был именно для этого? Вот только все пошло совсем иначе. «А значит, ему повезло», — подумал Вектор, улыбаясь висевшему в ночном небе Залему. Высоко наверху, над облаками, человек, опиравшийся на перила на самом краю Залема, улыбнулся. Он наслаждался зрелищем.